Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 апреля, 16.05, в студии Юрий Будкин. Мы продолжаем наши темы на ближайшие 20 минут. В Китае спустили на воду первый авианосец собственной постройки. Американские ВВС сегодня проводят испытание новой межконтинентальной баллистической ракеты. Организация «Репортеры без границ» публикует ежегодный рейтинг свободы прессы. И в России сотовые операторы начинают отказываться от СМС-сообщений.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Сразу два больших события сегодня в оборонной промышленности во всем мире, но это не российские новости. В Китае спустили на воду первый авианосец собственной постройки, имевшийся до этого на вооружении ВМС авианосец Пекин купил у Украины в 98-м году. А в Америке ВВС проводят испытания межконтинентальной баллистической ракеты «Минитмен-3». Об этом сообщает Washington Examiner. Издание запуска собираются провести с калифорнийской базы «Вандерберг». Военный эксперт Дмитрий Литовкин с нами на связи. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, давайте сначала с китайских новостей. То, что они выпускают первый собственный авианосец. Это лишний раз позволяет нам задаваться вопросом. Это великая военная держава, теперь еще и морская, да?
Разумеется, спуск авианосца на воду – это крупное событие, да, которое заслуживает большого внимания, вот, и, собственно, переоценки, да, взглядов на стратегию Китая в мировой политике. Потому что наличие авианосцев позволяет Китаю присутствовать уже в любом регионе мира и диктовать свои условия, как это делают сегодня американцы.
Наличие этого авианосца – сколько вообще авианосцев у Китая теперь?
Ну, в наличии получается два, да, один боевой, на котором они проводят испытания, да, второй, который они построили на основании того корабля, который, как вы говорили, был куплен на Украине, это крейсер «Варяг», недостроенный для советского военно-морского флота. Это вот развитие вот этой линейки советских еще авианесущих крейсеров, представитель которых у нас это адмирал Кузнецов. Вот. Но китайцы идут вперед, у них большая программа кораблестроения, они закладывают несколько авианесущих крейсеров, и в принципе, наверное, учитывая те ошибки, да, и недочеты, которые есть у этих двух, которые у них сейчас наличие, да, они будут развивать эту программу, и вполне возможно, что в ближайшее время выйдут на создание атомных кораблей.
По поводу Российской Федерации, на фоне того, что происходит в Китае, как выглядим мы, что у нас с авианосцами, что у нас с адмиралом Кузнецовым, говорят, его надо ремонтировать, и дорого?
Разумеется, надо ремонтировать, да, это дорого, вот, озвучивалась сумма в 40 миллиардов, но это будет совершенно оправдано, потому что события в Сирии показали, что присутствие там авианесущего крейсера «Кузнецов», да, оказало серьезное влияние на военную ситуацию, которая там развивалась, потому что мы смогли в короткий срок доставить к берегам Сирии отдельную авиабазу. На адмирале Кузнецове базировалось несколько самых современных российских самолетов, которые принимали участие в боевых действиях. Да, и то есть мы смогли в короткий период времени создать два аэродрома, один авиабаза Хомейни на берегу, да, и второй был у нас морской аэродром.
И все-таки по поводу российских авианосцев. Ну и что? Ну, адмирала Кузнецова надо ремонтировать. А дальше?
А дальше у нас есть планы строительства нового авианосца атомного. Вот. Пока он как бы записан в программу вооружения, которая будет у нас принята после 25 года. Есть его проект, он называется «Шторм». Это большой корабль, его модель неоднократно показывали на различных выставках. Да. Судя по макету, можно понять, что на нем будут базироваться истребители пятого поколения Т-50, новейшие МиГи-35, новые вертолеты ударные. Этот корабль будет значительно больше, чем адмирал Кузнецов. Да. Соответственно, атомная энергетическая установка позволит решать ему задачи в любой точке мирового океана. Так что, в общем-то, можно сказать, что по сравнению с Китаем мы сегодня, конечно, отстаем, да, но такой большой необходимости иметь именно сегодня новый авианосец у нас нет. Мы можем как бы заняться пока проектированием, изучением как бы, да, возможных технологий, которые должны быть в нем применены, да, и начать его строить в ближайшей перспективе. В принципе, эта перспектива не так уж далеко. 25-й год – это уже близко.
Хорошо, теперь давайте говорить про американцев, которые собираются испытывать межконтинентальную баллистическую ракету «Минитмен-3». Это что, они правда реально Северной Кореи пытаются ответить?
Нет, конечно, это в Северной Корее не имеет никакого значения. Любое ракетное вооружение требует постоянной проверки. Если мы, опять же, перенесемся к нам, то мы в год отстреливаем не менее 10 баллистических ракет. Это для того, чтобы подтвердить их боеготовность, да, и пригодность для выполнения своей главной задачи. Да, это ядерное сдерживание противника. То же самое делают американцы. Причем делают это не так, чтобы, как вот Северная Корея, да, захотели, запустили. А у нас с американцами существует договор, по которому мы предупреждаем друг друга заранее о проведении подобных испытаний. То есть о том, что американцы запустят сегодня, завтра или послезавтра, мы знаем как минимум за год. собственно говоря, для нас это не новость. Да, а говорить о том, что американцы пугают Северную Корею, ну это смешно, потому что, в общем-то, потенциалы одного и другого государства несопоставимы.
Подождите, вот все понимают, что потенциалы двух государств несопоставимы, но очень многие говорят о неком обострении отношений между Соединенными Штатами и КНДР, если можно вообще говорить об обострении отношений между настолько разными по масштабам государствами, и этого пытаются связать с тем, что северокорейцы, возможно, получат совсем скоро такую ракету, которая долетит прямо до США.
Но для того, чтобы получить такую ракету, надо иметь соответствующие технологии. Северная Корея их не имеет. Все успехи Северной Кореи, вот если образно сказать, они просто увеличивали топливные баки на тех ракетах, которые ему достались в свое время от Советского Союза, да, и тем самым увеличивая дальность. Но бесконечно увеличивать длину карандаша бессмысленно, да, это не приведет к какому-то технологическому скачку и возможности достичь побережья Соединенных Штатов. Нужны совершенно другие ракеты. Вот. Они серьезно отличаются от тех технологий, которые имеет сегодня Северная Корея. Поэтому опасаться, что они в ближайшее время решат эту задачу, да, и будут поражать территорию Соединенных Штатов своими ракетами. Ну, это очень, так сказать, самонадеянно и, в общем-то, как-то не очень.
Это не серьезно. Хорошо, тогда объясните, почему Трамп так много времени, последнее время, внимание уделял именно Северной Корее.
Ну, Северная Корея, в общем-то, не подарок в данном регионе, да, а у Соединенных Штатов есть два стратегических союзника, это Южная Корея и Япония, да, которые бесспорно опасаются того, что Северная Корея может причинить им урон, да, используя свои ракеты. Вот. Япония – это высокотехнологичное государство с атомной электростанцией, Южная Корея – не менее технологичное государство, да, и мы знаем, что столица Южной Кореи находится всего в 40 километрах от линии демаркации, по которой проходит граница между севером и югом, да. И даже Северная Корея, если будет использовать обычную артиллерию, может причинить очень серьезный вред Южной Корее, да? Поэтому, как бы, есть опасения. И Соединенные Штаты, разумеется, как бы поддерживают своих союзников и демонстрируют силу. Вот приход американской эскадры с авианосцем, да, это вот как бы вот был вот как раз тот сигнал Северной Кореи, что надо успокоиться. А испытание баллистической ракеты США – это совсем другая история.
Совсем другая. Военный эксперт Дмитрий Литовкин.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Организация «Репортеры без границ» опубликовала ежегодный рейтинг свободы прессы. Как год назад, Россия в нем на 148-м месте. Всего место в этом рейтинге 180. Ситуация в этой сфере в России авторами опроса оценивается как сложная. На первых трех строчках рейтинга расположились страны Северной Европы, Норвегия, Швеция и Финляндия. В Союзе журналистов России удивлены, что Украина в рейтинге свободы прессы выше России на 50 позиций. Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафиров в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» указал на то, что данное исследование с его точки зрения политизировано.
Немножко перефразировать, если фразу старую школьное правило, от перестановки слагаемых сумма не изменится, так мы относимся. Но будем мы скакать с 148 места на 144, что это сильно изменит. Как-то относиться к этому, посыпать голову пеплом, нет никакого смысла. Потому что и к классификации, на основании которой выдается этот рейтинг, к нему всегда исторически было много вопросов. Достаточно давно и многими экспертами было заявлено о том, что рейтинг сильно политизирован, да, и зависит от политической конъюнктуры. Если посмотреть на список стран, которые... Ну, вот мы говорим о том, что рейтинг в том числе основывается на опросе, да, респондентов из 150 стран, и в том числе один из ключевых элементов составления рейтинга – это безопасность журналистов. Ну, хорошо, в этом рейтинге, в этом году соседская наша республика Украина, Россию опередила. Какое количество за последний год там погибло журналистов? А за последние несколько лет? Ну и так далее. То есть к любому из этих аспектов необходимо относиться с изрядной долей спокойствия.
Есть ли у нас какой-то вот подобный рейтинг?
В России подобного рейтинга мировой свободы прессы нет, и я, честно говоря, не вижу в этом необходимости, потому что все-таки оценивать мировую свободу прессы по тем или иным критериям, мне кажется, есть другие более важные и полезные дела.
Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир, с ним беседовала моя коллега Валентина Бузина. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Ну вот, еще раз напомню, Россия на 148 месте, а Норвегия, Швеция и Финляндия на первых трех строчках этого рейтинга. А что касается свободы прессы, ну вот кто-нибудь из наших слушателей ведь наверняка был в Норвегии, Швеции, Финляндии и мог так или иначе оценивать, насколько российские средства массовой информации отличаются от средств массовой информации Норвегии, Швеции и Финляндии. Это с одной стороны. С другой стороны, кто-то наверняка может попытаться сравнить, что творится в средствах массовой информации на Украине, тем более, что там говорят либо по-русски, либо на украинском языке, который намного легче понять, чем, к примеру, тот же норвежский. Ну и еще. Для многих ведь, насколько я понимаю, довольно часто в последнее время главным средством массовой информации, скорее всего, можно считать интернет. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал плюс 7 925 48 94 8, можно писать через Telegram пользователю «Говорит МСК-бот». Ждем ваших мнений по этому поводу. Напомню, а это организация «Репортеры без границ». Рейтинг свободы прессы ежегодный. Россия как была на 148-м месте в прошлом году, так и в этом году на 148-м месте. Юрий 771, почему Украина выше нас, пишет, да все просто, потому что украинские СМИ в легкую критикуют правительство и Порошенко. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я знаю только средства массовой информации Украины, более-менее, читаю периодически.
Так.
Но действительно это политизировано, потому что мы точно знаем, что у нас есть очень много средств массовой информации, которые так или иначе критикуют и президента, и власть, и даже, по сути, русский народ, так сказать.
А на Украине что, такого нет?
На Украине это не совсем... На Украине этого сейчас просто... Этого нет.
Не пойму. То есть, с вашей точки зрения, там меньше критики правительства и собственного народа, чем в России?
Потому что если там критика происходит, то, по сути, это считается вообще маргинальные какие-то средства массовой информации, и они... У нас средства массовой информации, которые критикуют власть, они маргинальными, так сказать, не считаются.
А вы еще, это просто Харьковчанин вам же пишет, как это нету, что вы Униан не читали?
Я не читал.
Так пишет Харьковчанин. Юрий требует назвать официальное средство массовой информации, где у нас критикуют президента. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал плюс 7 925 48 94 8. Можно писать через Telegram. Пользователю «Говорит МСК-бот». Ну и вот этот анекдот, естественно, что русский и американец разговаривают. Юра Ковенков его напоминает просто, что американец говорит: у нас в Америке любая газета может... поругать действующего президента. Русский говорит: у нас тоже можно поругать вашего действующего президента. 7373948, телефон прямого эфира. Наше самое свободное средство массовой информации, утверждает 654-й. Правда, он полагает, что наши средства массовой информации свободны говорить неправду. 7373948. Напомню, «Репортеры без границ» ставят наши средства массовой информации и в целом ситуацию со свободой прессы в Российской Федерации на 148-е место среди 80 стран. Рейтинг Украины в этом смысле, с точки зрения свободы прессы, выше российского на 50 позиций, но легко посчитать, что при этом почти сотое место. Ну, если от 148, а отнять 50, то получается 98.
Внимание, внимание! Говорит Москва! Говорит Москва! Говорит Москва. 94.8. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Российский телеком отказывается от СМС-сообщений. Сотовый оператор «Вымпелком» вчера представил новую тарифную линейку, к которой абоненты смогут подключаться уже в ближайшие дни. И вот впервые из самого дешевого тарифного плана оператор исключил СМС вообще. Их предлагается докупать дополнительно. Больше того, от включения СМС в состав ряда своих пакетных тарифов отказывается и РТК-холдинг. Т2 РТК-холдинг – это бренд Теле2. Таковы данные оператора, введенных в апреле новых расценках. Финансовая аналитика группы компании «Финам» Тимур Нигматуллин с нами на прямой связи. Тимур, здравствуйте.
Добрый день.
Ну что, потихоньку можно вот с этими СМС-сообщениями прощаться?
Ну, я думаю, да. Собственно, для операторов это уже далеко не ключевая часть бизнеса, потому что сейчас основным конкурентным преимуществом для операторов является предоставление услуг по передаче мобильных данных, то есть мобильный интернет. Все прочие услуги, голосовая связь, СМС-сообщение, это важный источник выручки, но далеко не основная точка роста. И операторы, когда предлагают пакеты тарифов, они в первую очередь делают их на основе вокруг, скажем так, услуги по передаче мобильных данных. Разрабатывают тариф, именно ориентируясь на пакеты в гигабайтах, сколько будет в месяц предоставляться. Соответственно, нет смысла им больше привлекать новых абонентов, обещая им большие пакеты СМС-сообщений. Все равно их никто не использует в полном объеме, потому что все более популярны мессенджеры.
И все-таки СМС-сообщения – это часть бизнеса для сотовых операторов? Они на этом зарабатывают?
Здесь очень сложно оценить. Смотрите, операторы продают пакеты тарифов. Вот, допустим, в одном пакете есть 300 СМС. Вы платите, допустим, 300 рублей в месяц за 300 СМС в пакете, 5 гигабайт мобильных данных и так далее, там 200 минут разговора. Как посчитать, какую выручку вы получите от СМС? Это очень сложно. Есть специальные формулы, по ним выходит около 6% от среднем по российскому рынку. 6% выручки. Но с точки зрения экономики, включение пакета СМС в тарифы, оно не дает существенного преимущества операторам, потому что их не используют. И поэтому они строят тарифы в последнее время вокруг передачи мобильных данных. А СМС предлагают не пакетом, а в розницу. По одной штуке, допустим, с оплаты 1,5-2 рубля. Это более выгодно и для абонентов, потому что им не приходят покупать пакеты, которые они не используют. И это более выгодно для операторов, потому что они легче могут прогнозировать использование ресурсов сети.
Тогда если пытаться прогнозировать, что будет дальше, если операторы понимают, что мессенджеры убивают СМС-сообщения как бизнес, они не попытаются сделать мессенджеры возможностью для себя зарабатывать деньги? То есть не сделают ли все эти мессенджеры в итоге платными?
Я думаю, что это невозможно сделать в текущих условиях без принятия специальных поправок к закону о связи. То есть, в принципе, теоретически невозможно. Если будут какие-то специальные законы приниматься, ну, допустим, мобильные операторы их как-то пролоббируют, то не исключаю, что они будут заставлять поставщиков услуг, то есть владельцев мессенджеров, делиться с ними выручкой. То есть в конечном итоге это все ляжет на плечи пользователей. Но в текущей ситуации, я думаю, скорее всего, операторы это не смогут сделать и будут пытаться зарабатывать на предоставлении услуг связи, то есть услуг по передаче мобильных данных. Просто будут повышать объемы пакетов, будут повышать цены эти пакеты. И таким образом будут монетизировать свои инвестиции в инфраструктуру.
Что касается монетизации этих мессенджеров, которые пока, во всяком случае, бесплатны не только для, с точки зрения сотовых операторов, которые на них не очень-то и зарабатывают, но и с точки зрения владельцев этих мессенджеров, стоит ли ждать, что мессенджеры будут платными уже, собственно, не потому, что так хотят сотовые операторы, а потому, что владельцы этого захотят, понимая, что СМС ушли?
Ну, скажем так, раньше они и были платными. Вот, допустим, WhatsApp, по-моему, предоставлял возможность использовать приложение бесплатно только первый год, а потом это стоило, по-моему, $1 в год, то есть такой порядок сумм. Это они потом отключили, когда компанию приобрел Facebook, для того, чтобы, ну, допустим, добавить конкурентных преимуществ WhatsApp на глобальном рынке, чтобы ускорить экспансию. Но рано или поздно возможности для дальнейшей экспансии будут исчерпаны, и настанет время монетизации, поэтому я не исключаю, что владельцы мессенджеров рано или поздно придут к этому. Возможно, не все, но крупнейшие игроки во главе с WhatsApp и с Facebook Messenger, я думаю, задумаются об этом.
Спасибо. Финансовый аналитик группы компании «Финам» Тимур Нигматуллин был с нами на прямой связи. Теперь нам нужны те, кто присылают СМС-сообщения. Вот 312-й пишет: «Мои любимые СМС-ки. Как же банковские СМС-ки с подтверждением пароля? Через мессенджеры ведь это вряд ли будут делать». Ну, насколько я понимаю, через мессенджеры, по-моему, сейчас тоже уже слишком серьезно проводят вот эти вот авторизации, и, может быть, это будут делать. А главное, банковские СМС-ки с подтверждением пароля, это же ведь, насколько я понимаю, СМС-ки от банка, они исходящие, а для вас входящие, то есть бесплатные в любом случае. 7373948, слушаем вас.
Здравствуйте, меня Виталий зовут. Честно, вот это бред, я слушаю это все утро, у меня уже мозг взрывается. Почему нельзя сделать, как в Штатах? Прилетаешь, берешь симку, у тебя нет роуминга, у тебя бесплатный СМС worldwide. Ребята, у вас тарифицируется только трафик интернета и звонки в другие страны. Все остальное фактически безлимитное. Там сервис-провайдеры зарабатывают абсолютно на другом. У нас три зажравшихся сервис-провайдера, которые придумали очередную хрень, чтобы у людей отобрать...
Давайте все-таки деньги. Будем следить за русским языком, но есть слова, которые можно не произносить лишний раз. Они придумали то, что вам не нравится. Из принципа «не пойду в интернет», полагаю, пишет 008, потому что капитализм, пишет 389, но вот предыдущий, который не хотел сдержать себя в русском языке, он говорил, что там-то тоже ведь капитализм. Но там по-другому. 7373948. А что же теперь будет в пакете Яровой? Что будет храниться по 333 года? Задается вопросом 654. 382. Хорошо, 389 пишет, потому что капитализм, видимо, я напутал что-то с номером ID. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. А как же за МКАДом, где интернета практически нету?
А где за МКАДом интернета практически нету?
Ну, вот бывают такие места, чуть подальше отъезжаешь, в некоторых населенных пунктах, и все, интернета там нету.
Ну, так там, значит, тогда и интернета нет, и мобильной связи
нет,
тоже
связь,
нет?
Нет, мобильная связь работает, но интернет работает с перебоями. И иногда единственный способ – это СМС. СМС всегда пройдет.
Ну, так вы заплатите рубль 30, да и все?
Ну, после, может, будет такая же ситуация, что СМС тебя и спасет.
Ну так а за это можно будет заплатить, и не очень недорого. Об этом говорил Тимур Нигматуллин. Алексей ТТ пишет в туре Нигматуллину, что все логично, и он, 395-й Алексей, как раз максимум 10 смс в месяц только и использует. А что с вами? 7373948. Что у вас получается с смс-сообщениями? Для вас чего больше? Сообщений в мессенджерах или смс-сообщений? Вот у нас, например, есть две линейки. Мы получаем сообщения через Телеграм и получаем сообщения через СМС. Насколько я понимаю, сообщений через Телеграм приходит больше, они длиннее. Ну и вообще, как вот я себе представляю, люди чаще, больше пользуются сообщениями через мессенджер. Вот в нашем случае через Телеграм. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Не, ну, СМС использую для работы в некоторых случаях. А так, WhatsApp в основном.
Все-таки вы уже для себя приняли это решение. 134-21-35. Для вас пока главное это смс-сообщение. Чаще вы к ним присоединяетесь, то есть используете их. 134-21-36, вы пошли дальше, и у вас уже по мессенджеру. В основном вы переписываетесь с родными, близкими, по работе, по объявлениям. 134-21-36, если мессенджеры. 134-21-35, если по-прежнему все-таки предпочитаете смс-сообщение. Голосование идет, 704-й Ксю, практически не пользуюсь СМС, 101-й не понимает iMessage на айфоне, это СМС, не знаю. Вы сами как-то разбираетесь, когда принимаете участие в нашем голосовании. Посмотрим, что получится. 208-й пишет, что услуга СМС-оповещения от Сбербанка 30 рублей в месяц. Пока отправляю СМС, поменяю телефон, тогда посмотрим, пишет наш постоянный слушатель 692-й. Машине пишу СМС, а она мне пишет СМС Александр Любецкий. Я вот так с дачей переписываюсь. Мы тоже исключительно через СМС-сообщение. А Илья Другов подсказывает нам, мне, Александру, его машине, моей даче, что СМС — это прошлый век. Макс Броня пишет только по мессенджерам. iMessage — это не СМС, пишет Алексей 858. Александр Черкун, вообще СМС не отправляю. Продолжается голосование. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Ревон. Ну, что хотел сказать по поводу СМС. Это действительно прошлый век все-таки. Мне кажется, это будет углубляться еще сильнее. Становиться. И скоро все будет в интернете, просто мы не будем вылазить из него.
А сейчас вам все-таки удается на какое-то время. 7373948, телефон прямого эфира. Многие и сейчас уже, в общем, примерно на это жалуются. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день. Где-то год назад я перестал пользоваться смс-ками, хотя раньше постоянно, когда в отпуск уезжал, подключался мне-то 100 бесплатных МТС, ну, смс от МТС, ну, там, платишь определенную копеечку. А потом перешел полностью на WhatsApp да Viber, потому что доходишь везде Wi-Fi, там есть даже в Европе или где-то в кафе, поэтому... Абсолютно согласен, они вообще не нужны.
Вообще не нужны, и ничего страшного, что СМС-операторы предлагают теперь СМС-сообщения покупать, а в пакеты не включают. Такие предложения появились в том числе и на этой неделе. Вчера у Вымпелкома сотовый оператор представил новую тарифную линейку. Подключение начнется в ближайшие дни, и из самого дешевого тарифного плана СМС-сообщения удалены вовсе. Но ведь не у всех смартфоны, пишет 715-е. Покупаю пакет СМС для симки прибора сигнализации частного дома. И только для этого, пишет 599-й. Результаты голосования 68% у нас исключительно через новые каналы коммуникации переписываются, а 32% по-прежнему через СМС-сообщение. Прямо сейчас новости.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 26 апреля, сейчас 16.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем наши планы на ближайшие 20 минут. Вот две темы. Елена Мизулина увязала бесплодие и порнозависимости. Метрополитен в Москве перезаписал англоязычный вариант голосового объявления станции улица 1905 года.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
В зависимости от просмотра порнофильмов, формирующиеся из-за доступности соответствующих роликов в интернете, сопоставимо с наркозависимостью. Об этом в среду заявила сенатор Елена Мизулина. Она выступала на форуме безопасного интернета. По словам сенатора, у детей, которые при посещении сети натыкаются на такого рода контент, меняется характер мышления и поведения. Ссылаясь на результаты исследований, сенатор говорила, треть детей, которые страдают зависимостью от порнографии, вырастая, оказываются бесплодными. Как отмечается, политик не сказала, кто проводил эти исследования, на которые она ссылается. Директор Института психоанализа и сексолог Владимир Фейнзельберг с нами на связи. Владимир Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а вот порнозависимость как таковая существует?
Порнозависимость, безусловно, существует, но существует она как психологическая зависимость, и считается патологией только тогда, когда она полностью заменяет обычную, нормальную, интимную жизнь. Когда человек погружается в, так сказать, в порнографию, просмотр порнографических всевозможных фильмов, картинок, которые заменяют ему обычную жизнь. То есть виртуальная, виртуальные действия и виртуальная жизнь, она полностью заменяет обычный, нормальный человеческий секс, который существует. Но я слышал вашу фразу о том, что люди, которые увлекаются порнографией, становятся бесплодными. Никакой зависимости здесь нет, и никаких исследований в этой области быть не может, потому что зависимость психологическая, она приводит к прекращению обычной, интимной жизни с представителем противоположного пола. И вот это и является проблемой. Понимаете? Но... не бесплодность, а формирование нормальных психологических взаимоотношений между полами.
Но когда человек, что называется, уходит в порнографию, он же бесплоден, потому что у него нет реальных нормальных человеческих отношений, о которых говорите вы. Или так говорить нельзя?
На самом деле так говорить нельзя, потому что когда мы говорим о каком-то бесплодии, то имеется в виду все-таки нарушения физиологические, нарушения деятельности внутренних органов. Здесь никаких нарушений нету, есть психологическая зависимость. Точно так же, как мы говорим об интернет-зависимости, точно так же, как мы говорим о какой-либо зависимости, допустим, зависимости от курения, алкоголя или наркотиков, когда люди погружаются в этот дурман, и у них происходит в первую очередь психологическая зависимость. И вот это является самым неприятным и самым труднопреодолимым.
Скажите, Владимир Павлович, ну вот возвращаясь к тому, о чем сегодня говорила сенатор Мизулина, она утверждает, что дети, которые натыкаются на такой порно-контент в интернете, у них меняется характер мышления и поведения. Вот это можно подтвердить какими-то исследованиями или наоборот опровергнуть?
Смотрите, насколько мне известно, никто подобных таких исследований не проводил, но естественно, что речь идет о возрастных ограничениях. Если ребенок сталкивается с порнографическими картинками, он не в состоянии оценить то, что там происходит. И у него, во-первых, для него это является шоком, а во-вторых, у него появляется повышенный интерес, который не свойственен его возрасту. И вот это тоже является негативным аспектом, с которым надо бороться путем ограничения, каких-либо ограничений для просмотра молодежью, то есть я имею в виду детьми, вот этих порнографических контентов.
Ну вот смотрите, сегодня Мизулина как раз и предложила создать некий детский интернет, где будут все фильтры, все будет закрыто, и тогда они не наткнутся, у них не будет никакого шока.
Ну, создание детского интернета с информацией, с наличием каких-либо мультфильмов, соответствующих возрасту, эта идея не дурна. Она даже положительная, потому что сегодня появились мультфильмы, которые, несомненно, привлекают детей, а вот содержание их очень и очень сомнительного свойства. И с этим тоже надо бороться не менее, чем с порнографией для детей. Поэтому сама по себе идея создания детского интернета, который будет достаточно ограничен какими-то рамками, это хорошая идея. Я ее поддерживаю.
Спасибо. Владимир Файнзельберг, доцент Института психоанализа и сексолог, был с нами на прямой связи. 7373948. Это телефон прямого эфира. Код города 495, конечно. 7373948. Можно писать через смс-портал, можно писать через Телеграм. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Анна.
Анна? Да.
Мне нужно на право. Вот мы с мужем рожали, пятерых родили. А в 62-м году, вот как посмотрела журнал порнографический в Париже, так
что... Так что? Мы слышим вас...
Я не рожаю.
А вы думаете, это из-за журнала все?
Я думаю, что да.
Но что вы предлагаете делать сейчас?
Да ничего не предлагаю делать. Ну, какой-то очередной бред.
Понятно,
но... посмотрят, ребята, эту порнографию пару раз, 10 раз. Но все равно там ничего нового больше не увидишь.
Понятно, спасибо. Ни разу в жизни наш постоянный слушатель Юрий, 771-й, не встречал порнозависимых. Он так пишет за всю свою жизнь. Не указывает, кстати, сколько лет. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Леон. Ну вот по поводу порнозависимости Мизулина, честно, очень не понравилось.
Почему?
Потому что, согласен, порнография отвлекает.
Алло. Порнография отвлекла. 7373948. Но мы же возвращаемся к тому, кто авторитет. Ну вот госпожа Мизулина последовательно борется за определенные проблемы, в определенном направлении работает и так далее. Потом мы сталкиваемся с какими-то опровержениями того, что говорит Мизулина, непониманием того, что говорит Мизулина. Это означает, что она по-прежнему остается вот таким авторитетом для вас. 7373948. Никогда не была, может быть, наоборот, была, перестала. А может быть, все остается. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир из Москвы. Ну, лето, мне больше 50 лет, вот четверо детей. И я вам скажу так, мое личное мнение, что госпожа Мизулиной по-хорошему бы для начала заняться воспитанием своих детей.
Прошу прощения, а вы знаете, сколько лет детям Мизулиной?
Знаю, много, и, насколько я знаю, живет за границей.
И поэтому надо заниматься.
И работает, ну, надо было раньше, да.
Понятно, спасибо. Если дети госпожи Мизулиной живут за границей, значит, тогда мы ей не доверяем. Я так понимаю. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, может быть, Мизулина по себе судит?
Мы сейчас не обсуждаем госпожу Мизулину, мы говорим о том, что вы думаете о ней. Мы не говорим, вот вы ей доверяете, она остается у вас авторитетом или нет. Вот этот вопрос стоит. А то, что мы знаем или не знаем о Мизулиной, это совсем другая история. Потому что ведь мы не знаем о ее личной жизни, по большому счету, ничего, чтобы говорить о том, что она делает правильно, что неправильно. Вы ей доверяете или нет? Нет, не авторитет, пишет 389-й. Как можно доверять человеку, который якобы защищает моих детей, но не смог воспитать собственных детей, пишет Юрий 771-й. То есть он уверен, что госпожа Мизулина своих собственных детей воспитать не смогла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Еще раз, Юрий написал чуть иначе, но все-таки, а как можно доверять человеку, который якобы защищает моих детей, но не смог воспитать собственных детей? Там у Юрия написано «не смогшему воспитать собственных детей». Что, это вопрос от Юрия, это даже не утверждение по поводу того, смогла или не смогла воспитать она собственных детей. Он так спрашивает, я могу ей доверять, если так? А если нет, то тут надо ответ искать каждому. Но мы сейчас о другом. Метрополитен перезаписал англоязычный вариант голосового объявления станции улицы 1905 года. Агентство «Москва» рассказывает об этом, ссылаясь на пресс-службу подземки. И вот что там говорят. К нам поступало множество обращений пассажиров с просьбой изменить вариант озвучки объявления станции улицы 1905 года на английском языке. Мы пошли навстречу пассажирам, и теперь это непростая для английской озвучки станция объявляется с использованием перевода цифр на английский язык. То есть улица, они как бы говорят по-русски, но на английском языке, потом 1905, то есть 1905 как бы на английском языке, потом года опять говорят как будто бы по-русски. Вот так поясняет собеседник агентства, переводчик и ведущий радиостанции «Говорит Москва» Леонид Володарский призывает не мучить слух москвичей англоязычными объявлениями вовсе.
Значит, у нас почему-то стараются быть иностраннее всех иностранцев. Выпустите карты московского метро, где будет что-то написано по-английски, и успокойтесь на этом. А когда человек, искривляя речевой аппарат, читает это по-английски, якобы, я во многих странах был, во многих больших городах, я чего-то такого нигде не видел. Мы опять хотим быть впереди планеты всей. По-моему, покушение с явно негодными средствами. Москва для москвичей. Москвичи – это люди, которые находятся в Москве. И не надо им, ну извините, дурить уши и заставлять их уставать морально какими-то непонятными этими заклинаниями. Для иностранцев – карта, где все толково изложено. На карте надо объявлять тендер, лучший дизайн, наибольшая понятливость. Это я сейчас, с моей точки зрения, как жителя Москвы, это пустая трата денег.
Леонид Володарский, переводчик и ведущий радиостанции «Говорит Москва». КСЮ 704 реально слух режет, согласно с Володарским. Напомню, что раньше они говорили, как бы коверкая язык, улица 1905 года. Вот теперь такого нет. А, может быть, кто-то уже слышал, как по-новому, теперь это не режет слух? Дозвоните 7373948. С другой стороны, тут ведь еще много вопросов возникает в этой связи. Получается, что в метро говорят, что многие пассажиры московского метро, то есть люди, которые говорят и слушают по-русски, жаловались на то, что им не нравится, как говорится по-английски вот это 1900. Какая-то нелогичная история. 7373. Может быть, тогда англичане жаловались, что им непонятно, куда они едут. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер. Вы знаете, мне кажется, что народ должен знать язык своих будущих хозяев.
Видимо, это другая история, но мы сейчас не об этом. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим, Подмосковье. Я приезжаю в Москву, я пугаюсь, потому что по радио и телевидению говорят, что эти страны все объявили против нас санкции, одновременно идет их речь. Я ненавижу эту речь.
Понятно, понятно. Если вам по телевизору сказали, что эти страны, надо сказать, что на английском языке говорят, то не только эти страны, многие разные страны говорят на этом языке, но человек на всякий случай ненавидит. Надо оснастить туристов смартфонами с переводчиками и навигатором, полагает 478-й. Звучит, как торговые федерации «Звездных войн», почему-то пишет «Пес 0001», а 757-му надо аудиообразец. Таганско-Краснопресненская линия. Сели, поехали, аудиообразец. Все услышите. Может быть, кто-то уже слышал? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день еще раз. Ну, на самом деле, звучит реально крайне забавно. Ну, просто вот пример приведу, да, вот недавно вернулся из США. Ну, да, действительно, в ходу два языка, английский и испанский. Но объявляется почему-то все только на английском. И более того, только отдельные надписи дублируются на испанском, там, то не везде. У нас почему-то, я вот даже заметил, в последнее время даже по аэропорту Шереметьево изменения, ну, по крайней мере, может, я там давно не был, появились китайские надписи. Может, мы еще по-китайски начнем объявлять.
Но в Китае, смотрите, в вот, Китае точно есть надписи на русском языке, их, да, много.
Смотрите, вот как по первому образованию я лингвист. И есть правило непреложное, что имена собственные, названия географических локаций не переводятся. Ну, мы же, американцы для нас не переводят, что, допустим, название государственного университета, да, New Jersey State University, государственный университет нового фуфайка. Ну, это ж бред. Вот здесь аналогичная ситуация.
Как надо? Ну, как надо? Вот смотрите, я просто сталкивался с этой... Нет, секунду, подождите. Вот я столкнулся с историей. Однажды я приехал в Ригу, а там в автобусе передают исключительно на латвийском языке. Ничего не понял. По-английски я бы хоть что-то понял.
Тут вопрос какой, смотрите, делать объявление или не делать, это однозначно, я думаю, делать. Ну, опять же, да, в зависимости от, скажем, на кого мы ориентируемся. Допустим, ладно, мы ориентированы на англосаксонский мир, хорошо, мы делаем объявление. Но зачем коверкать название улиц, если в языке есть непреложные правила?
Скажите, ну как бы вы, как бы, нет, подождите, они как раз тогда не коверкают, получается, они оставляют по-русски, ведь мы как говорим, улица 1905 года. Вот они так и говорят.
И искать они будут это название. И не надо пытаться это переводить с точки зрения фонетической транскрипции.
А как перевести? Как сейчас на 1905?
Это да, нет. Просто это должно звучать как наше название. Улица 905 года. Географические названия, локации, названия городов и прочее не переводят.
Но мы же готовимся к чемпионату мира. Уже несколько человек вам написали. Вы что, не понимаете?
Неважно. Это, ну, вот это как раз называется... вылезти из штанов, чтобы что-то кому-то доказать.
Понятно.
Вот, ну, не более
чем. Понятно, но я так и не понял, все-таки по-английски надо или не надо, потому что в один момент говорил наш слушатель, что надо бы говорить, но с другой стороны, вроде как название надо, то есть переводить надо все остальное, объяснять там, здесь переход на другую станцию, там, на другую линию, это я так понял, надо бы говорить по-английски, но сами названия должны звучать, как они звучат на русском языке, то есть вообще без перевода. Слушаем вас, здравствуйте. Алло. Да, вы в эфире.
Да, хотелось бы сказать тоже 5 слов.
Но вы уже все это сказали, спасибо, очень долго. Как мне связаться с прямым эфиром, спрашивает 894-й. 7373948. Вот этот номер надо набирать. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Это 7373...
Ой, нет, это очень долго, спасибо. 7373948, это оно. Слушаем, здравствуйте.
Добрый день.
Прошу.
Нужно объявлять так, как удобно гостям. Не для меня это по-английски говорят. Я метро знаю закрытыми глазами. Мы хотим, чтобы гостю нашему было понятно. Вот надо говорить так, как им это понятно. И считаю, что правильно сделали, что перевели на английские слова.
Понимаете, вот они не все перевели на английские слова, ведь слово «улица» на «стрит» они не перевели.
Улица иностранцу, допустим, понятно. Год тоже понятно. А вот это длинное название числительное, может быть, им непонятно. А сейчас по-английски будет правильно. То есть мне, как москвичу, все равно. Но я просто говорю, чтобы удобно и комфортно было нашим гостям.
Понятно.
Будучи в Пекине, если бы не было там английских названий станций, вот там вообще ничего по их иероглифов не поймешь. А были объявления по-английски. Все понятно.
Понятно. 7373948. Все-таки нужны объявления. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Да.
Я говорю, что это все будет в зависимости от политической конъюнктуры. Я до сих пор, хоть не совсем дурак, не могу понять. Мне уже 5-10 лет не могут объяснить, как надо правильно говорить. На Украине или в Украине.
Прекрасно, но только в метро не говорят ни на Украине, ни в Украине. В метро говорят на английском языке, вот в данном случае 1905 года. Вот теперь так. Во всяком случае, так это описано. Слушаем вас, здравствуйте. Да. Нет, это очень долго, вы знаете. Мы не настолько далеко. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, меня как москвичку раздражает английский метро. Если что-то нужно гостям, наверное, можно это написать.
А, можно не переводить звуковое, но написать... А, это уже все написано. Просто нужно думать, что и как называть, пишет Александр. Черкун, 210-й Cold Fair, пишет, Штрассы ведь никто не переводит. Ну, читай, и здесь переводить не нужно. Давайте о пробках в Москве поговорим.